Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». Дивен Бог во святых своих. Как замечательно приложены эти богодухновенные слова к игумену земли русской преподобному Сергию Радонежскому. 18 июля по новому стилю церковь празднует память преподобного, вспоминая о вретении честных его мощей. Вот уже почти 600 лет прошло со дня кончины преподобного Сергия, а мощи его до сих пор почивают нетленными, источая исцеление и творя бесчисленные чудеса.
Божественную литургию в храме преподобного Сергия на северо-западе Челябинска совершил митрополит Челябинский Имиаский Никодим. Говоря проповедь, архипастырь задался вопросом, чем отличаются святые угодники Божии от обыкновенных, погруженных в мирские заботы людей, и ответил:
«А тем, что святые знают правду Божию. И эта правда заключается в том, что без Бога мы есть ничто. И все мы только с Богом. И именно поэтому мы любим Бога, и, любя Бога, исполняем все то, что заповедовал нам Господь. Именно так, по правде Божией, и жил преподобный Сергий».
Еще от чрева матери своей Сергий был избран Богом для особого служения и подвига.
Во время божественной литургии, когда преподобный Сергий был еще во чреве своей матери, он трижды воскликнул в особые моменты богослужения. А также, когда кормил его мать, он в среду и пяток не вкушал молока.
20 лет с небольшим Сергий уходит в Радонежские леса, где подвязается, служа Богу, в посте и молитве. Постепенно к преподобному стекаются братья, приходят за советом князья, ибо, как сказано в Евангелии, не может укрыться город, стоящий наверху горы.
И свет молитвы, свет благодати собирает рядом с преподобным множество и множество учеников. И, следуя правде Божией, преподобный становится наставником всей земли русской. Он становится хранителем мира на земле русской. Он благословляет войска, которые идут защищать родину нашу. Он молитвенно предстоит за всех нас, за все Отечество наше.
И сегодня преподобный Сергий не оставляет своей помощью всех к нему прибегающих, предстоя пред Богом. Поэтому множатся в земле русской и за ее пределами обители и храмы в честь святого преподобного.
И здесь, в ограде Челябинске, у нас также есть радость сия. В день памяти преподобного Сергия помолиться в храме преподобного Сергия, прикоснуться к частице мощей преподобного Сергия.
Торжественным крестным ходом во главе с митрополитом Никодимом обошли верующие храм, который вырос в этом отдаленном районе Челябинска совсем недавно. Первая литургия в цокольном этаже каменного храма состоялась в 2011 году на праздник Вознесения Господня. Чтобы достроить верхний храм, понадобилось еще 3 года. Здесь первая литургия была совершена 18 июля 2014 года, в аккурат на праздник преподобного Сергия. Сегодня храм Сергия Радонежского – один из важных центров православной жизни города. Здесь располагается епархиальный отдел по делам молодежи, работают воскресная школа и кружки, действует Челябинское отделение Общества православных врачей. И преподобный Сергий не оставляет приход своими молитвами.
А сейчас на ваши вопросы ответит владыка Никодим, митрополит Челябинский и Миасский.
Храмов в центре Челябинска сегодня не так уж много. В 20-е и 30-е годы прошлого века советская власть подвергла исторический центр города настоящей чистке. Были разрушены Христорождественский кафедральный собор, храмы Одигитриевского женского монастыря, а также церкви помельче. Храм святого благоверного князя Александра Невского – одна из немногих православных твердынь, которая устояла. Правда, и здесь не обошлось без надругательств. Здание храма использовали то в качестве склада, то типографии, то планетария, то концертного зала. При этом в конструкцию храма время от времени вносили инженерные изменения, что отражалось в том числе и на устойчивости здания. Сегодня храм передан Русской Православной Церкви. В нем совершаются богослужения, но в то же время идет масштабная его реконструкция, которой приковано внимание.
Вопросы и интерес в отношении этого храма, конечно, понятен, потому что это определенное украшение города Челябинска. Интереснейший храм, можно сказать, в определенном мере уникальный храм, храм творения академика Померанцева. Сейчас у нас прошел очень важный этап, можно сказать, самый важный. Мы укрепили фундаменты. Всю зиму и всю весну мы работали над этим вопросом, закачивали раствор в определенные места, чуть ли не 100 тонн закачали, вот, чтобы фундамент закрепился. Фундамент был просто бутовый. И когда внизу были сделаны какие-то помещения, они произошли с нарушением фундамента. То есть вопросов было очень множество. Многие задают вопрос, а почему не быстро идет работа? А быстро нельзя. Потому что если начать все было делать быстро, это быстро принесет разрушение для храма. Сначала документация, которая проходит, исследование, потом уже консервационной работы. И вот как сейчас укрепление фундамента, у нас храм перегорожен, чтобы литургическая жизнь не прекращалась. Богослужения в храме идут. 2/3 снята та штукатурка, которая отходила от стен. То, что можно сохранить, мы стремимся сохранить. Вот. Будут проводиться уже штукатурные работы сейчас. Слава Богу, работа идет.
В дореволюционной России была добрая традиция всем православным христианам причащаться во все большие посты. Великий пост, в Рождественский, Петров и Успенский. Во многом эта традиция жива и сегодня. Однако приобщаться святых христовых тайн можно гораздо чаще.
Сколько раз причащаться человеку должен решать и человек сам, и, скажем, обсуждать этот вопрос с чем священником, которому он более-менее часто исповедуется. Потому что иногда вот при сильных болезнях некоторые люди берут для себя такой подвиг причащаться каждый воскресный день. И это правильно. Но с другой стороны, что можно причащаться в осуждении себе, когда человек не готовится достойно. Это тоже надо понимать. Действительно, в свое время, до революции, было принято причащаться каждые 4 поста. Но это был как некий минимум. То есть это то, что надо сделать обязательно. А если человек чаще причащался, конечно, никто ему в укор-то не ставил. Можно сказать, наоборот, только приветствовалось. Но надо понимать, что к причастию надо и подготавливаться. Вот если человек причащается раз в месяц или 2 раза в месяц, я считаю, это просто хорошо, это просто прекрасно. По крайней мере, обязательно, считаю, люди должны причащаться в 20-е праздники и на крупные, на великие праздники. То есть, когда в эти очень значимые для церкви и для христиан дни мы входим в единение со Христом.
Канонические Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна содержат в себе всю полноту учения Христова. Спаситель учит нас и прямыми поучениями, и притчами, и всем своим подвигом. Все это отражено в Евангелиях. Многое дополняют деяния апостолов-евангелиста Луки и апостольские писания, созданные по внушению Святого Духа. Однако любопытство человеческое не всегда этим удовлетворяется. Помимо канонических Евангелий, есть еще и так называемые апокрифические. Достоверность их свидетельств церковь не признает, но некоторые считают, что и в них можно почерпнуть что-нибудь для себя полезное. Так полезно ли их чтение?
Нет, не полезно. Потому что есть действительно четыре Евангелия, а есть книги, которые были написаны другими людьми, которые приписывали другим апостолам. Например, очень сильно было течение гностиков. И для того, чтобы пропагандировать свои взгляды, они использовали некие истории, которые были связаны с жизнью Христа. В эти истории они вкладывали свой смысл, выдавали их за то, что это произведение апостолов. Скажем, было это написано, скажем, в III веке. Уже тогда это признавалось как еретическая литература, вредная. И вот, скажем, такая вот еретическая литература дошла до наших времен, скажем, нашли при раскопках. И говорят, вот мы нашли древние Евангелия. Да нет, вы нашли древнюю еретическую книгу, которая была призвана к тому, чтобы христианам внести некий разлад, смутить их, пропагандировать какие-то свои взгляды, не свойственные христианской церкви и веры во Христа. Вот и все. Все очень просто. Есть четыре Евангелия, которые признаны везде и всюду, и есть то, что было когда-то кем-то создано для того, чтобы это послужило на благо тех людей, которые это создавали, но не на благо церкви.
Иногда человек впадает в страшные грехи. Убийство, прелюбодеяние, грабеж. Но после одумывается, решает исправить свою жизнь. Но сделанного, как говорят, не воротишь. Милосердный Господь, однако, открывает для человека двери покаяния. И многие идут этим спасительным путем. Но достаточно ли одного лишь раскаяния для спасения?
Я считаю, что нет. И есть такой один пример. Например, женщина совершила грех аборта. Что такое аборт? Это убийство. Но как бы красиво бы ни старались бы прекратить этот грех, это грех убийства. Но прошло время, а женщина раскаялась. И вот часто на исповеди как раз такой человек приходил и спрашивал, а Господь мне простит? Но если сам Господь сказал, им же держите грехи держаться, им же отпустятся, отпустятся им. Здесь все сказано. Грех прощен, но последствия греха. И вот обычно таким людям многие священнослужители советуют. Убила своего, помоги вырастить чужого. Иди и окажи помощь детскому дому. Как? Решай сама. Денежным приводом, вещами, продуктами, или сама придешь полы помыть, но сделай что-то. Наверное, точно так же можно сказать и тем людям, которые, может быть, виноваты были в таком грехе, как убийстве. Помоги выжить другому человеку. Помоги тому человеку, который в больнице лежит, который умирает. Не обязательно, чтобы он знал, что ты оказал ему помощь. Покажи ему помощь ради того, чтобы Господь это знал. Как поможешь? Опять твои проблемы. Реши сам. Или ты наймешь ему хороших врачей, или наоборот сделаешь так, чтобы была какая-то благоустроенная палата, или закупишь лекарства, или просто родственников поможешь материально. Желательно даже, чтобы не знали, кто это помогает. Но сделай сам. Может быть, человек был виноват в какой-то крупной краже. Но опять-таки, тогда помоги неимущим копейкой. Может, дома инвалидов перечисли деньги. Или опять одежды, или опять едой, то есть, или дому престарелых. То есть есть возможность что-то сделать для того, чтобы засвидетельствовать то, что ты действительно, чистосердечно раскаялся в содеянном грехе. Кстати, смысл епитимии, который накладывает человека за грех, как раз и носит этот характер, чтобы человек укрепился в делании добра, это шел о делании зла. Не наказание, как это часто говорят, это не наказание, а епитимия – это врачество. Для жадного, например, ему благословляют, твори милостыню. Для убийцы, например, помоги больным. Вот в чем заключается смысл.
На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь.